Глава 5. Конечно, я не собирался немедленно использовать эту руну. Было бы глупо рассчитывать пройти испытание второго шага, явно предназначенное для серебра, когда я едва не сдох на бронзе. Если бы не аспект, мои косточки запросто могли бы остаться гнить в храме первого шага, рядом с останками таких же подопытных кроликов. Эти истинные, кем бы они ни были, хорошо устроились. Представляю, сколько рун и звездной крови они собрали с восходящих, не прошедших испытания. И в связи с этим у меня накопилось много вопросов к белому дьяволу. Если он бывал в храме, то прекрасно понимал, что я могу провалиться на любом этапе испытаний, просто из-за глупого стечения обстоятельств. Знал, что моей физионики не хватит для поединка с призрачным хранителем, каждый удар которого едва не ломал мне кости. Надеялся на аспект. Но откуда он знал, что пробудится существо, способное к полету, а не, скажем, какая-нибудь огненная корова или ледяной медведь? Также в домене меня мог выручить Торг. Но, вызвав Азимандию, голос забыл приказать перезарядить артефакт, уже не раз спасавший нам жизнь. Во внезапную растерянность я не верил. А вот то, что белый дьявол уже тогда предвидел визит в домен и захотел лишить меня дополнительных козырей, объяснялось коварным расчетом. Неужели перед посещением Вечности он опять решил подставить меня, завладев для верности моим мертвым телом?
«Я поклялся кровью своих братьев, что буду помогать тебе»,
— ответил белый дьявол, как только мы вернулись в домен.
«Я не желал твоей смерти, но другого пути нет. Без дыхания смерти нет испытания, без испытания нет изменения. Прислушайся к себе, Ювейн. Разве храм не сделал тебя немного другим?»
«Он мог сделать меня мертвым».
«Первый шаг был тебе по силам. Что же до смерти? Я не могу рассказать тебе все, но не всегда стоит ее бояться. Иногда смерть тела — просто начало нового пути».
Я начал закипать. Это все красивые слова. Может, бессмертному духу и не стоит опасаться смерти. Но я, Сигурд Морозов, живу здесь и сейчас. И у меня всего одна жизнь.
«Восходящий, что больше всего дорожит жизнью, быстро ее лишается».
Очередная сакраментальная цитата только подлила масло в огонь моей злости.
«Ювейн, ты сделал первый шаг, пробудил свой аспект и стал сильнее. В этом суть восхождения — преодолеть себя, управлять собой, стать выше себя. Гордись по праву, ты закалил свою бронзу».
«Почему эти испытания так жестоки? В этом храме просто так погибло много ни в чем не повинных восходящих». Его как будто даже позабавило мое возмущение.
«Ну и что? Единство огромно. Ты даже не сможешь представить количество разумных, которые появились на свет, пока мы с тобой ведем этот никчемный разговор. Многие из них станут восходящими. Не обязательно самые сильные или умные. Часто разумные выбирают путь восхождения из-за корысти, тщеславия, зависти или злобы. Цель трех шагов — отсеять мусор и выявить достойных. Те, что погибли в храме, сделали свой выбор. Истинные берут в ученики лишь тех, в ком нет изъянов, и не принуждают всех делать первый шаг».
«Кто такие эти истинные? Они Кел? Чем они отличаются от других восходящих?»
«Ты не поймешь, Ювейн».
«Объясни так, чтобы я понял». В основном вселенец просто игнорировал подобные требования, предпочитая отмалчиваться, иногда по жизненно важным вопросам, но на этот раз он снизошел до объяснения.
«Истинные разные. Они не благие и следуют лишь своим заветам, древним, как само единство. Многие из них пришли раньше, чем Кел стали звать себя народом. Иные сменили тысячи тел и прожили сотни жизней, а это ожесточает сердца и высушивает души. Они из тех, кто помогают созидать единство. Они бродили под его юными небесами и говорили с едиными, как мы говорим с тобой. В жилах истинных течет истинная, первозданная звездная кровь, выше которой нет в единстве. Раньше их было много, но с каждым оборотом галактики становилось все меньше. Когда я был рожден во второй раз, они уже были легендой».
«Что же с ними случилось?»
«Истинные были знаменем восходящих. Многие из них пали в бесконечных битвах, а многие поднялись по лестнице восхождения до самого конца. Они сами стали едиными. Тем, кто сражается, тем, кто молчит, тем, кто искусен, той, кто творит, и остальными».
Он замолчал. Я тоже, осмысливая услышанное. Хм. Выходило, что боги единства не отдельные супервосходящие, когда-то получившие божественную силу, а некое общее результирующее многих и многих персоналей? Слияние? Это действительно выходило за пределы моего понимания. Тем не менее, я задал следующий вопрос, раз белый дьявол неожиданно разговорился. «Значит, истинное — это ступень восхождения? Как бронза, золото, небо? Последнее перед едиными?»
«Нет, Ювейн. Истинное — это происхождение, это кровь, а не сила. Истинный может быть серебром, золотом, небом, даже деревом в самом начале пути. Дух истинных создан в начале времен и наделен истинной звездной кровью. Истинные могут жить тысячи циклов. Они не умирают своей смертью. Их дух привязан к звездной крови и способен переселяться в чужие тела».
«Значит, ты истинный?» Он помолчал перед ответом, а затем снова устало повторил.
«Ты пока не поймешь, Ювейн».
«Чего я не пойму? Что ты был одним из тысячи бессмертных демонов, о которых местные слагают легенды?»
«Я не знаю, был ли я истинным, когда первый раз прошел по пути восхождения. Тот, кто забыт, забыт, и прошлое сокрыто от нас. А потом мы родились вновь, как тысячи его частей, его новых лиц и его голосов. Но ты прав. Мы, тысячи братьев и сестер, были второй раз рождены как истинные и наделены истинной кровью, кровью единого, чтобы вновь, как в начале времен, указать верный путь к вершине восхождения».
«Все Кэл истинные?»
«Нет, совсем нет. Я говорил, что ты не поймешь»,
— печально вздохнул голос.
«Это одна из причин войны между единством и вечностью. Одна из причин злобы и ненависти. Одна из причин раскола. Единые давно решили, что истинных не должно быть больше, чем когда-то породил исток. Это было мудрое решение, ибо цель истинных — уничтожить зло и указывать путь восхождения. А долгая жизнь и могущество часто ввергают во зло. Но Кэл, достигшие расцвета, пожелали вырвать утерянную тайну создания истинной крови. Это долгая история, Ювейн. Искуснейший, судья и забытый могли бы рассказать о ней, но я не стану. Ты не поймешь».
«Почему секрет истинных утерян?»
«Ты ищешь ответа во мне, Ювейн. Осмотреть нужно в себя».
«Что ты имеешь в виду?»
«Истинных и восхождение, саму звездную кровь и ее исток создали предтечи Кэл, прибывшие на небесном ковчеге. Ответы на твои вопросы должен знать твой народ».
К концу разговора я перестал злиться, потому что добыл новую, потенциально очень ценную информацию. Истинные, судя по всему, были неким первым, очень сильным поколением восходящих. Особая династия или свита загадочных единых? К ним явно принадлежал и мой вселенец, хотя и напустил пафосного тумана. Народ Кэл, судя по всему, был гораздо слабее истинных, не обладая полным спектром их возможностей, например, бессмертием. Ну а низшие, младшие народы, судя по некоторым намекам, изначально вообще не могли оперировать звездной кровью. Очевидно, их начали массово привлекать к восхождению с помощью стигматов относительно недавно по космическим меркам единства, во времена древ и червей, когда стало ясно, что сами Кэл не вывезут, да и не собираются вывозить все эти проблемы, предпочтя свалить в вечность. В общем, ничего не понятно. Пожалуй, я бы не отказался пообщаться с одним из этих истинных. И желательно не с таким зашоренным и высокомерным болваном, как тот, что сидел в моей голове. Впрочем, положа руку на сердце, белый дьявол был кое в чем прав. Я испытывал определенную гордость, что сумел пройти храм первого шага самостоятельно, да еще получив такой бонус. Дракон, несомненно, стоил риска. Вернувшись в Серебряный замок, я внимательно изучил все его способности. Итак, аспект, в отличие от рун, можно было призвать и отозвать в любое время простым усилием воли. Никакого времени перезарядки не существовало. Дракон отнимал у меня часть звездной крови, 100 капель, превращая ее в свой индивидуальный запас, который расходовался на применение способностей. Не безвозвратно, но при этом самостоятельно восстанавливать звездную кровь аспект не мог. Зато при отзыве все возвращалось на круги своя. Мой объем и количество активной крови, за минусом потраченной способностями дракона, становились прежними.
«Дракон звездного света», —
сказал белый дьявол.
«Ювейн, я предполагал, что твой аспект будет воздухом, ибо такова твоя суть. Дракон — Это эфирное дыхание и полет. Звездный свет — неуязвимость к материальному. На золоте он превратится в звездного дракона. Незримый улыбнулся тебе, Ювейн. Будь у меня сотня всадников на звездных драконах, вечность сломала бы зубы об Эсте.
Ну и вообще, аспект был просто красивым. Я во всех подробностях рассмотрел его в спокойной обстановке. Шестиметровое узкое туловище, как будто состоящее из звездного света, гордо изогнутая шея, треугольная змеиная голова, окруженная гривой длинных светящихся нитей и два сияющих звездной кровью ока. Как и у небесного змея, у моего аспекта не было лап, только две пары крыльев, большие и малые, которые формой скорее походили на призрачные плавники. Я даже не знал, существуют ли подобные создания в реальности, но если да, то, наверное, именно их прообраз использовали Кэл, сотворившие небесных змеев. Что любопытно, аспект понравился не только мне, но и Кышу. Умный зверек забирался ко мне на плечо во время контрольных полетов и, вцепившись в волосы, восторженно посвистывал. Кажется, Юр вошел во вкус, и летать ему нравилось ничуть не меньше, чем мне. Минус же заключался в том, что аспект, в отличие от руны существа, не являлся самостоятельным, а контролировался хозяином как часть самого себя. Дракон мог сражаться, либо, допустим, заниматься разведкой. Однако это требовало определенной концентрации. Удаленно управлять аспектом и одновременно полноценно делать что-то еще у меня выходило плохо. Белый дьявол говорил, что это навык, который нарабатывается, и наш следующий этап — развитие атрибутов разума. Для этого были нужны бронзовые руны. Конечно, теоретически можно разбить универсальное серебро, но Вселенец был категорически против. Мы и так потратили немало рун высшего ранга на множество низшего, что было весьма нерационально. В нашем круге серебро падало с таких монстров, как Огнезуб или Тропос, победить которых целая история, тогда как бронза всегда более доступна, хоть и не так, как дерево. В общем, с огромным скрипом я убедил его пожертвовать 6-й универсальной руной для повышения ранга Звезды Искателя, а о других речи вообще не шло.
Звезда Искателя. Руна-предмет. Качество серебро. Активация — 12 капель звездной крови. Содержит Звезду Искателя — артефакт единства. При активации звезда в 10 раз увеличивает восстановление звездной крови восходящего на 1 древо день, но тратит 1 из вложенных зарядов. Количество зарядов — 3. Время действия нет. Время перезарядки — 1 древо день. Таймер перезарядки готово к активации.
Символ Аграфа — трехлучевая звезда из неизвестного синего сплава — вызвал странные ассоциации. Благодаря навыку я теперь знал, что он на языке Кэл. Этот глиф имеет особое название — Стелла. И мне упорно чудилось, будто я уже где-то видел этот знак. Но назойливая зацепка так и не пробудила новых воспоминаний. Я использовал звезду Искателя для быстрого восстановления звездной крови. Азимандия при следующем вызове могла перезарядить серебряный артефакт. К тому же сюрприз преподнес новый навык медитации. Не зря Вселенец упорно заставлял меня практиковаться по 2 раза в день. Я, наконец, достиг 3-го нара, и каждая медитация восстанавливала 6 капель. И это на бронзе. Подозреваю, что на серебряном ранге медитации дадут возможность регенерировать суточный запас звездной крови. Но для посещения вечности нам требовалось не только полностью восстановить звездную кровь, но и дождаться отката золотых рун. Небесный ястреб был готов к применению уже на следующие сутки, а вот живые цепи только через 4 дня. Идти без полного набора козырей в логово небесных господ было бы опрометчивым шагом. Поэтому я терпеливо ждал, тренируясь, медитируя и отдыхая. За это время я исследовал каждый уголок домена Азимандии. Я неплохо научился взаимодействовать со своим аспектом. Оседлав его, я несколько раз облетел осколок, наконец-то разобравшись, что представляет собой внутреннее устройство домена. Гигантская, но не беспредельная экстрамерность, в пустоте которой подвешен кусок тверди, словно вырванный из плоти единства. Невидимые силовые лучи удерживали его. Силовые поля прикрывали кокон доступного пространства, а неведомые системы Кэл имитировали внутри земные условия, гравитацию и суточный цикл. Все эти параметры легко настраивались владельцем домена с помощью управляющей руны. Белый дьявол сказал, что все будет исправно функционировать 1000 циклов, даже оставшись без хозяина. Любопытно, откуда вся эта система берет энергию на гравитацию, кислород, освещение и прочие чудеса Кэл. Однако, если подумать, для местных варваров подобную загадку представляли обыденные земные устройства, способные сотни лет функционировать на радиоизотопных батарейках. Мы были точно такими же дикарями по отношению к народу Кэл. Поэтому стоило принять это как данность. И еще одно. Подобно земному криптору, домен имел материальное воплощение в единстве. А значит, оболочка могла быть потенциально разрушена извне. Другое дело, что внешний размер многократно уступал внутреннему. Объект было легко скрыть. Да и Кэл наверняка позаботились о безопасности своих тайных владений. Азимандия на допросе сказала, что Серебряный замок находится в темных землях, где нет воздуха и света, а ее существа погибали при попытках вылазок. Поэтому вряд ли мне стоило распечатывать врата. Кроме того, я еще раз посетил рунный конструкцион, использовав аспект для спуска в подземный колодец. Там почти ничего не изменилось, только кровавое пятно напоминало о поединке Азимандии и Белого Дьявола. Стоя перед колонной Безвременья, где застыл Винсент Кассиди, так похожий на постаревшего мрака, я мучительно думал о будущем. У Белого Дьявола имелся план, но мне не мешало иметь и свой собственный, просто на всякий случай. Я хотел вернуться в земную колонию, восстановить справедливость, покарать говорящую с травами и мрака и вернуть свою травинку. Казалось бы, взаимоисключающие пункты, но теперь я твердо знал, что это не так. Травинка уже выбрала меня, и если она узнает правду и придется убирать, встанет на мою сторону. Но для этого мне нужно стать гораздо сильнее, вырвать у Вечности стигмат и найти железные доказательства предательства мрака. Допрос кнута в Вечности, если он возможен, один из этапов этого пути. Затем мне нужен гвоздь, чтобы больше не скрывать свою силу. А уже потом можно пробуждать Кассиди и говорить с ним. Конечно, гораздо лучше, если бы это сделала сама травинка, а не незнакомый молодой землянин. Но вариантов нет. Бывшему Риксу придется выслушать меня и принять решение. Иногда я могу быть чертовски убедителен, особенно если за плечом стоит Белый Дьявол. Наконец день пришел. Все руны откатились, запас звездной крови был полон.
«Пора, Ювейн!»
Я вошел в зал, где находились саркофаги бесконечного сна. Приблизился к тому, что ранее принадлежал Азимандии. Он горел ярче остальных, а в световом столбе мерцал призрачный золотой символ Вечности. Дорога была открыта. Я дотронулся до бело-золотого цилиндра, левитирующего рядом с саркофагом. Это было хранилище, в чем-то подобное земному криптору, но гораздо более совершенное. Летающий шкафчик невероятной вместимости. В них Кэл оставляли необходимые вещи, ибо в Вечности нельзя было перенести ничего материального, только руны и звездную кровь. Тело оставалось пустой оболочкой, хранимой в коконе, остановленного времени саркофага. А сознание и то, что земные ученые называли анима, отправлялись в совершенно иную вселенную. Механику этого процесса я с трудом мог осмыслить и предпочитал думать, что меня ждет нечто вроде погружения в виртуальное пространство. Накануне Белый Дьявол дал несколько важных советов, потому что первый этап переноса в Вечность мне предстояло проделать самостоятельно.
«Для восхождения Единства и Вечности есть только один восходящий — ты, Ювейн. После переноса Вечность определит твои атрибуты и предложит создать новое отражение. Чтобы нам не помешали старые тени, лучше, если ты сделаешь это сам. Запомни, отражение не должно походить на тебя настоящего, но и не должно быть совсем иным. Скрой старое и выбери новое имя. Не трать звездную кровь на дополнительные улучшения. Но не жалей звездных монет на сапфировый ларец. Запомнил?»
Я полностью разделся, сложил все свои вещи и снаряжение в развернутый цилиндр. Золотое семя древа еще раньше оставил в комнате, также опустошив там содержимое своих рун-хранилищ. Стоя перед саркофагом, мысленно обратился к Творцу, хоть Кэл и отрицали его существование. «Пусть все будет хорошо, и я вернусь сюда прежним». Кристаллическое основание саркофага было теплым. Кожу закололо множество иголочек. Я ощутил, что поднимаюсь в воздух, начинаю парить в потоке света, а затем увидел перед собой управляющий рунный интерфейс. Он неуловимо походил на скрижаль, но был совсем иным. Призрачные витиеватые золотые строчки на языке Кэл, которые возникали одна за другой.
«Неизвестный органический носитель. Отражение Вечности не обнаружено. Стигмат не обнаружен. Анализ строения. Анализ атрибутов. Анализ скрижали. Анализ атласа. Проверка печатей. Проверка изъянов. Проверка клятв. Проверка запретов».
Это длилось примерно полминуты. Вселенец популярно объяснил мне, зачем саркофаг проводит первоначальное сканирование. На этом этапе выбывал любой разумный из низших народов, так как все они имели специальный генетический изъян и могли взаимодействовать с Вечностью только через стигматы. Но земляне, по утверждению Белого Дьявола, являлись предтечами Кэл и не имели таких изъянов. Мы могли войти в Вечность подобно самим Кэл, безо всяких ограничений, тропами, проложенными ими для себя. Именно этой лазейкой собирался воспользоваться мой визави. Прав ли он, мы должны были узнать совсем скоро.
Обнаружены две особенности строения. Звездная кровь — 574 из 574 капель. Руны — 59 из 103. Звездные монеты — 27. Нить — мир камни, бассейн душ.
Символ Вечности налился ярким приглашающим свечением. Это означало, что мы прошли проверку системами саркофага и были готовы к переносу. Оставалось только дать мысленную команду. Если это так просто, почему мне так страшно? К черту, вперед! После активации переноса я потерял ощущение тела. То, чем я был, словно выдернуло из него и потащило вверх со страшной, все возрастающей скоростью. Ужасное чувство. Наверное, орал бы во всю глотку, если бы у меня она была, эта глотка. Я летел по черному тоннелю, словно в трубе невероятного аттракциона. И впереди, увеличиваясь с каждой секунды, росла сверкающая точка. Вот она превратилась в золотое пятно, а потом пятно сложилось в сферическую конструкцию невероятной красоты и изящества. Я однажды уже видел ее, небесный трон, оплетающий черную дыру. Но сейчас имел сомнительное счастье разглядеть во всех подробностях. Эта штука, чем бы она ни являлась, дворец, цитадель, крепость, восхищала и ужасала своей грандиозностью, совершенностью неземных конструкций и плавной гармонией обводов. Цивилизация, которая могла построить такое, уже не могла называться человеческой. Это были неведомые космические боги, повелевающие пространством, материей и временем на каком-то запредельном, непредставимом для меня уровне. Я летел к ней, незримый и неосязаемый. И через мгновение небесный трон заслонил всю Вселенную, а спустя еще одно я провалился внутрь, в мягкую черноту Вечности, и услышал голос. Женский, бархатистый, обволакивающий, исходящий как будто со всех сторон одновременно. «Вечность приветствует тебя, восходящий. Назови свое имя и входи».